Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь понедельник, вновь программа «Вопросы неофита», вновь профессиональный неофит Александр Ананьев задает свои вопросы тем золотым людям, которые нашли время, чтобы прийти сюда, в нашу светлую студию «Радио Вера» на Андреевской набережной и дать все возможные ответы. Сегодня большой день, впрочем, Великий пост каждый день большой, у христианина так вообще, наверное, каждый из 365 дней года должны быть большим. Тем не менее, вот именно на этой неделе, по сути, мы начинаем готовиться к крестопоклонной неделе, которая вот в это воскресенье. И особенно остро встают те вопросы, которые и на протяжении всего года так или иначе возникают в жизни христианина, но вот сейчас они приобретают особую актуальность. Почему мы поклоняемся именно кресту? Ведь крест — это орудие казни. Именно на кресте мучительной смертью умирает Господь. Разве можем мы поклоняться кресту вот именно в этом свете? Крест — это образ Спасителя или образ креста? Когда христиане начали поклоняться именно кресту, крест и христианство — это случайное созвучие или нет? И, наконец, почему мы должны и должны ли мы носить крест? И что происходит, если мы снимаем крест, который вот сейчас на мне? Что случится, если я его сниму? Как-то я знаю, что его снимать нельзя. Но почему? Я что, перестану быть христианином? Разве я предам Христа этим? В общем, много вопросов, и на все эти вопросы, вы знаете, я даже сформулирую иначе. Не даст все правильные ответы мой сегодняшний собеседник, но мы с ним вместе поразмышляем над тем, какой ответ наиболее вероятен и правилен вот для меня и сейчас. Я надеюсь, что они будут актуальны и правильны для вас. Я представляю моего сегодняшнего собеседника, клирика храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, замечательного священника Михаила Славцова. Добрый вечер, отец Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Почему мы поклоняемся кресту? Давайте вы сейчас дадите, что называется, правильный академический ответ, а потом мы поразмышляем над ним.
Я давно закончил семинарию, правильный академический ответ я навряд ли дам.
Но
я скажу так. Крест, несмотря на то, что вы сейчас сказали о том, что это орудие позорной казни нашего Спасителя, это в то же время символ его славной победы над грехом, над смертью.
А разве не отваленный камень в пещеру, где был погребен Спаситель, есть символ его победы над смертью?
Но воскресение без креста. Сначала был крест, и на кресте
Была смерть.
Да. Но без смерти нет воскресения. Чтобы воскреснуть, нужно сначала умереть. И поэтому крест как символ победы, славной победы, мы и носим на груди и изображаем в современной практике практически везде.
То есть в виде орудия казни мы предполагаем и подразумеваем, что не смерти мы поклоняемся, но жизни. Получается так.
Да, потому что этой смертью нам стала открыта дорога в жизнь.
Ну, давайте тогда предположим, что вот мне очень понравились рассуждения, которые я услышал случайно, и сначала они меня покоробили даже в каком-то смысле, потому что это, ну, как-то совсем чудовищно и неправильно, и противоестественно. А потом подумал, что нет, но в таком полемическом отношении это очень интересное рассуждение. Если бы действительно Спаситель жил в 20 веке, если бы он действительно вот эту вот мученическую кончину свою претерпел в 20 веке, допустим, в газовой камере, мы что, поклонялись бы газовой камере? Получается так?
Я бы сказал, что история не терпит сослагательного
наклонения. Безусловно, безусловно.
И все-таки о кресте говорится, крест появился не просто так. О кресте и в Ветхом Завете было сказано. То есть в Новом Завете, когда Христос говорит о том, что И как змей был вознесен в пустыне, медный змей, история с пророком Моисеем, когда змеи стали жалить израильский народ, который вышел из Египта, и они погибали от этого. Как змей был вознесен в пустыне, так и сыну человеческому подобает быть вознесенным. И про образы вот этих страданий крестных, именно крестных, они содержатся в Ветхом Завете. Про образы в газовой камере там нет. Поэтому Бог знал о том, когда, как и каким способом он совершит искупление рода человеческого.
То есть не случайно. Я просто много думал о том, что Спаситель говорит о кресте до того, как он действительно будет убит на кресте. Он говорит о кресте до этого. Евангелие от Марка, глава 8, стих 34. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Получается, Спаситель говорит о кресте задолго до, ну, не задолго, но, по крайней мере, до своих крестных страданий и смерти на кресте.
Он говорит это в том смысле, что мы должны последовать за ним.
Угу. Ну, хотя, да, Спаситель знает, но, понимаете, у апостолов и у народа не возникает вопроса: учитель, а почему ты говоришь о кресте? Что это за образ такой? Ведь никто же еще не знает.
Но все знают, что
все
крест...
знают пророчество.
Нет, все знают, что крест — это орудие казни для римлян. Орудие самой позорной казни, которую римляне совершали над там, разбойниками, по-моему, где-то убийцами. Над мятежниками, рабами, которые устраивали мятеж или убегали от своих хозяев. То есть это была известная, самая суровая казнь в Римской империи. А когда Христос проповедует, Иудея является частью провинции Римской империи.
Вот видите, как удивительно. Я даже не задумывался о том, что Спаситель иллюстрирует свои слова вот именно так.
Это в контексте было, в культурном контексте.
В культурном контексте это же мощнейший образ. Это образ самой страшной казни, самой мучительной казни. И говоря о том, что «следуй за мной», он говорит людям: «возьми крест свой и следуй за мной». Слушайте, знаете, что самое удивительное? Вот как я себе вижу ситуацию, у Спасителя же есть задача, чтобы как можно больше людей услышали его и последовали за ним, правильно? Но если... если ты Мессия, твоя задача быть услышанным, и чтобы как можно больше людей последовало за тобой. Можно было бы предположить, что правильней и убедительней было бы пообещать райские наслаждения, освобождение от мучений, освобождение от долгов, от страданий. И тогда люди обрадованные сказали бы: «О, да, да, мы пойдем за тобой, потому что это очень круто, вот все, что ты говоришь». Но Спаситель действует с точностью да наоборот.
Ну, где-то он и обещает царство.
Да, но сначала он обещает мучение. Потому что «возьми крест твой и следуй за мной»,
да.
Что ж тут радостного?
Потому что мы должны пройти путь своего учителя.
Угу.
По большому счету, мы должны пройти путь своего учителя. И в том числе смерть. И в том числе страдания в этой жизни.
Угу.
Каждого свои. Но тот крест, о котором говорит здесь Христос, это как раз претерпевание лишений, страданий, которые нам в этой жизни посылаются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, я Александр Ананьев. Накануне крестопоклонной недели говорим о том, почему христиане поклоняются кресту. Вопрос крайне сложный и крайне важный, потому что, не зная ответов на эти вопросы, ну, по крайней мере, ответов актуальных для тебя сейчас, ты не будешь иметь основу под своей христианской жизнью. Наверное, так правильнее будет сказать. Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Послание Галатам, глава 6, стих 14. Именно в этом месте апостол впервые говорит о кресте. Тем не менее, вот вы говорите, что еще до Христа христиане поклонялись кресту.
Нет, до Христа христиан не было.
Так.
Нет, ну мы называем некоторых там...
Первые христиане появились только после Христа, до Христа.
Христиане как последователи Христа, поэтому они и христиане. Мы условно называем, можем назвать там, например, древнегреческих философов, некоторых из них христианами до Христа, согласно их взглядам. Но христиане — это все-таки последователи Христа.
То есть само слово христианство...
Само слово христианство происходит от Христос.
Да.
Помазанник.
Да.
Мессия. А крест — это, ну, это не созвучно.
Ну, здрасте.
Это созвучно,
крест,
но это не...
Крест и христианство — это случайно разве? Слушайте, я крещен всего лет 5, но я знаю, что ничего в христианстве, в Священном Писании, вообще в вере случайно быть не может. И если что-то созвучно, оно не просто так.
Ну ладно, христианство возьмем язык, на котором было написано Священное Писание.
Так,
это греческий
язык. Греческий.
Крест по-гречески — это ставрос.
Угу.
А Христос... Так оно, калька с греческого.
Христос,
да. Я могу ошибаться, не силен. Но где здесь созвучие? То есть это просто в русском языке так получилось, что некоторые люди, у которых есть некоторый недостаток в образовании, они иногда пишут «христиане» через «к». И от этого можно подумать, что как бы от креста. Но нет. Христиане называются так, потому что они являются учениками Христа.
Кстати, я недавно осознал, что слово «христиане» и слово «крестьяне», они созвучны не просто так.
Это да.
Они исторически как-то вот там вот вышли из одного корня, да.
Да.
Христиане и крестьяне. Бояре не были христианами, вроде как, а христиане были, вернее, крестьяне были христианами. Ну, это так, буквально случайное. Вот хорошо, что вы сказали о греческом. Я слышал, будем формулировать так, я слышал, что ставрос по-гречески все-таки столб, а не крест. Так это или нет?
Да-да-да, есть мнение о том, что Христа распяли не на кресте четырехконечном там, или восьмиконечном, да, а на столбе.
Угу.
Потому что так тоже было, так тоже распинали. Но в...
Ставрос даже бревно, наверное.
Да, ну, бревно, да-да-да. Ну, кусок дерева, древесины большой. Но в Ветхом Завете и в Новом Завете образы совершенно очевидные. То есть мы же говорили уже в начале передачи о том, что есть некоторые прообразы того, как Мессия будет страдать. И вот одним из прообразов является змея, которую Моисей вознес в пустыне. Это в книге «Бытия». В книге «Исхода». И изображения, которые показывают, если поискать в интернете, да, как это змея, то есть как змею прицепить к столбу. Ну, никак. И изображение как раз подобно было кресту, как иногда вот у лекарей в нехристианских странах, в мусульманских странах иногда вот изображают вот змея, которая обвивает, вот перекладина есть горизонтальная. И вот на ней как раз так обвита змея.
Ой,
через нее.
В Иордании видел статую в виде посоха Моисея, и этот посох обвивает змея. Это имеет отношение к тому, о чем вы говорите? Или это, опять же, случайное совпадение?
Это может иметь. Ну, скорее всего, имеет. Я точно не скажу, но может имеет. И другой момент, тоже прообразовательный, это из Ветхого Завета, которые тоже, ну, образы, которые воспринимаются как прообразы Христа. Это в битве с амаликитянами Моисей обращается с молитвой к Богу с простертыми руками, изображая крест. То есть вот если книгу Исхода возьмем и зачитаем, это 17 глава, 11-12 стих. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». Все это тоже образ того, что победа Израилю, победа народу Божьему дается тогда, когда Моисей воздевал руки, то есть, по сути, изображал из себя распятого.
Вот это один из вопросов, который я для вас подготовил, хотя его был намерен озвучить ближе к концу нашей беседы, но озвучу сейчас, потому что он прозвучит актуальней. Я иногда вижу в кресте, который вот сейчас на мне, который на куполе моего там храма, куда я хожу, не орудие пытки, а именно образ Спасителя. Ну, можно легко себе представить, да, что это просто человек с распростертыми объятиями, который рад меня видеть. Мы часто рассуждаем о страшном суде, как там присяжные заседатели, суд, виновен, невиновен. А один из вот священников, который приходил и вот сидел на вашем месте и рассказывал о своем представлении страшного суда, он именно, я очень часто вспоминаю это сравнение, он говорил о каком-то прекрасном банкете с самыми дорогими явствами, блюдами, самыми замечательными людьми. Хозяин этого банкета, увидев, что дверь открывается, и я захожу на этот банкет, он бросается к тебе и говорит: «Друзья мои, это ж мой самый дорогой друг Александр, я так его ждал». И весь вопрос в том, вот в этот момент, умрешь ты от стыда или не умрешь ты от стыда? Что вот Спаситель сам к тебе бросается и говорит, что это самый дорогой для меня человек, а ты-то знаешь вообще, чем ты провинился перед ним, и вот он, твой страшный суд. Сгоришь ты от стыда или не сгоришь? Вероятность того, что ты сгоришь, крайне высока. Вот он, страшный суд.
И будет ли, мне кажется, еще немножко в другом, а будет ли человеку вообще приятно, захочет ли он прийти на вот это застолье, на этот банкет?
Да. Приглашение получит, но скажет, что заболел. И в образе, вот в этом кресте, да, который я вижу Спасителя с распростертыми руками, который говорит: вот он, друзья, мой самый дорогой друг Александр. Правильно это? Или же это моя вольная интерпретация, которая далека от истины?
Есть такая достаточно устоявшаяся интерпретация, не интерпретация, а толкование, да, почему вот именно крест, почему никакое другое орудие убийства, почему Христос вот именно на кресте распялся. И объясняется это так, что крест происходит от земли и возвышается, можно сказать, до неба, вверх. И Христос, он как бы находится между небом и землей и соединяет между собой земное и небесное. И с другой стороны, руки, распростертые на, ну, грубо говоря, на восток и на запад, означают то, что Христос через свою смерть соединяет все человечество, да, это еще один прообраз в книге «Бытия» есть, когда патриарх Иаков благословляет детей Иосифа, и при этом руки, когда он их возлагает на этих детей, он их возлагает не правую на правого, левую на левую, а наоборот, крестообразно, и они прообразуют собой крест. И как раз-таки вот эти дети Иосифа, они, если я не ошибаюсь, соединяли в себе народ, произошедший от Хама, и народ, произошедший от Иофета. Это нужно чуть-чуть раньше в книгу «Бытия» заглянуть, про детей Ноя, да, то есть три сына Ноя, Хам, Сим и Иофет. Вот семиты, еврейский народ, он происходит от семитов, Хам и Иофет — это другие вот расы все произошли на земле вот от трех как бы родоначальников, можно так сказать. И вот как раз этот символ, который патриарх Иаков над детьми Иосифа, которые являлись двумя другими, как бы происходили из двух других рас, он явил собой то, что Христос в себе примиряет не только семитов, евреев, но и весь человеческий род вообще. Это распростертые руки, ну, как одно из символических значений.
И примиряет еще тебя с самим собой. и тебя с Богом. Одно из значений слова «ставрос», еще раз, я не знаю греческого, я взял эту информацию из интернета, и я не могу гарантировать, что так оно и есть на самом деле. Но мне показалось это важным, знаковым и красивым, и глубоким. Одно из значений слова «ставрос» — это не только крест, не только столб, не только буквально бревно, да? Но это еще и, я могу ошибаться, внутренний стержень. Стержень, на который нанизывается все остальное, и от устойчивости которого зависит как бы все остальное. И если действительно одним из не значений, но оттенков значений слово «ставрос», крест, является внутренний стержень, картина становится гораздо объемнее, да, отец Михаил?
Да.
Вы не слышали о таком?
Честно, нет.
Вот что ставрос — это внутренний стержень. Ну, по крайней мере, если крест в жизни христианина становится внутренним стержнем, причем таким основным, многое встает на свои места.
Ну да, если Бог будет в центре жизни человека, то
абсолютно,
все будет
если
на своих
Бог
местах.
На первом месте, то и все остальное как бы на своем.
На своем, да.
Да. Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту мы вернемся к непростому, но очень важному разговору с нашим сегодняшним гостем, клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священником Михаилом Славцовым. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».